Ступень девятая. Мертвяк. Любимая стремянка стоит себе как памятник третьему интернационалу. И ничего-то ей не делается. Не шелохнется, не скрипнет, ничем себя не выдаст. А как волшебно она смотрится в отблесках залитого лунным светом двора. Как сладко засыпать, зная, что завтра после школы, наскоро перекусив, можно будет приступить к новому штурму великой башни познания. Как устойчива она и надежна, как гениальна ее конструкция из прочнейшей стали, склепанная насмерть. И никаких тебе параллелограммов, одни сплошные треугольники. Несокрушимая и легендарная! Никакими ударами, рывками и подсечками не поколебать ее величия. Она уже даже начинает врастать своими железными ступнями в податливые доски пола. Можно смело подниматься вверх до самых высот, тем более, что нужна всего-то навсего девятая полка. Каких-то 3 с небольшим метра, смешно даже говорить. До потолка еще целых 3 полки, и все, между прочим, заставлены книгами. Так что без дрожи в коленках, смело и решительно, еще немного, еще чуть-чуть. В конце концов. Тварь я дрожащая или право имею? И это странная улыбка отца. Неужели он все знал и все предвидел? Памятник превращается в маятник. Ноги уже не дрожат, они ходят ходуном, раскачивают стремянку, как качели. Ногам нравится эта игра, и мозг не в силах этот кошмар прекратить. Паника, капитуляция. Это конец! И вот уже происходит то, что еще несколько минут назад казалось абсолютно невозможным. Стремянка выходит на грань устойчивости, застывает на мгновение и вместо того, чтобы вернуться в сектор колебаний, начинает валиться на бок. Что было делать? Падать вместе со стремянкой, будучи гарантированно раздавленным ее стальной тяжестью, и жить остаток жизни кривым горбуном? А может быть, отпрыгнуть, оказавшись на космической высоте, дабы неизбежно грохнуться на пол, переломать ноги и стать пожизненным калекой? Впрочем, был еще один вариант, самый рискованный, пробежать по ступеням вверх, толкнуться, что есть сил, и ухватиться за край открытого чердачного люка. Разумеется, никаких таких рассуждений не было, им просто некогда было случиться, это все так, для бумаги, для заднего числа. Куда уже подростку рассуждать, когда твердь из-под ног уходит, а крыльев бог не дал. Пронеслись какие-то молнии в голове, сработали какие-то инстинкты, а может вовсе и не инстинкты, а напротив, развернулись скрытые до времени программные установки, типа ни шагу назад и только вперед. 4 метра 20 сантиметров, это вам не хухры-мухры, не окажись на краю люка 2 брезентовых петель, весь этот героический прыжок был бы обыденным самоубийством. А так все превратилось в волшебное и мистическое весеннее. Наверное, снизу все это выглядело даже смешно. Худенький маленький мальчик висит под потолком, продев руки в петли. Наверху было не до смеха. Кричать было бессмысленно, в доме никого. Подтянуться нельзя, прыгать немыслимо. Оставалось ждать. Ждать и думать о последствиях. Страх мгновенной смерти ушел, но наступила какая-то тошнота, какое-то состояние неизбежного срама, постыдного и позорного финала. Стоны и крики матери, жуткие горловые вопли отца. Конечно, его снимут, отстирают штаны, а потом начнутся насмешки, шуточки. Ох, тошно мне, тошно. Впрочем, до всего этого еще надо было довисеть. Оказалось, что не так все просто. Сознание периодически отключалось, улетало куда-то далеко-далеко. Оказалось, что руки удлиняются и удлиняются, и скоро уже можно будет на этих резиновых подтяжках опуститься на пол. Но куда потом девать 3-метровые руки? Иногда казалось, что руки отмирают. Начинается застой крови, гангрена и гниение. Липкий и жуткий страх раз за разом пробегал по телу и пронзал сердце. Господи, где взять спокойствие веры? Где набраться самообладания? Придут, спасут, обязательно спасут, обязательно придут. Не могут не спасти. Надо верить, надо ждать, надо избавиться от паники. Просто впасть в оцепенение, отключить все чувства, все мысли, улететь и увидеть сон. Мертвяк Стругацких. В граде обреченном никаких мертвяков нет. Есть там разгуливающие памятники, блуждающий красный дом, необозримая стена и бездонная пропасть. А еще там есть глава «Разрыв непрерывности», в которой так важно было сменить сытую, красивую, благоустроенную, но пустую жизнь на боевой поход, кровавый пардон понос, измену и предательство людишек, малодушие, грязь, отчаяние и прорыв в абсолютную неизвестность. Непосредственно же мертвяки совсем из другой книги, а именно из «Улитки на склоне», лесной ее части, откуда уже вынырнули слухач и обида-мученик. Вообще-то мертвяки там не люди, а некие странного вида биороботы в услужении у жриц партеногенеза. Но нас это обстоятельство никак не должно смущать, мало ли кто у Стругацких не люди. Никто ведь, собственно, не обещал, что все персонажи писателей-фантастов будут натурально людьми. Прогрессоры из «Жука», как известно, были автоматами странников, а мокрецы из «Улитки» — мутантами. Голованы из того же «Жука» — вообще кино. И ничего. Что касается подчиненного положения мертвяков, то этот тезис еще нуждается в серьезных доказательствах. Деревенские жители, например, а все мы в некотором смысле деревенские жители, воспринимали мертвяков как очень грозную и самостоятельную силу и напрочь отказывались верить правде.
«Мертвяки бабам служить не могут, это ты молчун загнул, брат. Втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся».
Именно мертвяки в лесу главная сила и главное пугало. И в самом деле есть чего испугаться. Пар из-под ног, горячее тело, зловещее молчание. Кстати, о молчании. Кандид, он же молчун, на фоне мертвяков просто-таки спортивный комментатор. Вот мертвяки настоящие молчуны. И это очень странно. Ведь у Стругацких, в силу специфики жанра, болтают все, кто не попадя. Попугай Фотончик, робот Драмба, клоп говорящий, подслеповатая щука в колодце у Наины Киевны, дубли всякие. А тут вдруг такой монстр, сила, температура, пар из-под ног, агрессия, и все это молча. Сказал бы хоть словечко, и сразу бы раскрылся. Так одна сплошная неопределенность, которая, наверное, и пугает в них сильнее всего. На самом краю поля стояли мертвяки, двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону. Огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля уже курилась. Белые струйки пара мешались сизым дымком. Подойдя к мертвякам шагов на 20, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли. Тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. На этот раз, впрочем, обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились, неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта, они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Вывернулись. Почему тяжелые и грузные мертвяки не тонут в болоте? Почему эти ловкие и беспощадные бойцы плохо видят ночью? Загадок хватает, но главное, конечно, это контраст между мертвяком в деревне и мертвяком в городе. Под рукою жрицы партеногенеза. Она щелкнула пальцами, один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Мертвяка больше не было, было удобно. Удобное на вид уютное кресло. И, наконец, самый гениальный момент — удар скальпеля. Кандид лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. А еще корыто, которое по указанию хитроумного старосты стали делать из распоротых кандидом мертвяков крестьяне. Хорошие корыта, большие и прочные. В ожидании духовных сил. Стонет он по полям, по дорогам, стонет он по тюрьмам, по острогам, в рудниках на железной цепи, стонет он под авином, под стогом, под телегой ночуя в степи. стонет в собственном бедном домишке, свету Божьего солнца не рад, стонет в каждом глухом городишке, у подъездов, судов и палат, ну и так далее. Так уж вышло, что голованы выбрали все возможные силы, которые были в наличии у человечества. Физический перебор харизмы, интеллектуальный гений дешифровки и моральный Джекил и Хайд. Жить отныне, по сути, нечем. Ни рукой шевельнуть, ни ногой. Позвоночник и тот не разогнуть, и мысль вдоль мозга не погнать. В лучшем случае включаются какие-то аварийные контуры, приглушенно мигает красный свет, готовый в любой момент погаснуть. Чего ждать человеку в подобной ситуации? Надежд на второе дыхание нет никаких, и подмоги ждать тоже вроде бы неоткуда. Вот выходит, что остается мертвякам только стонать по полям, по дорогам, и даже ночуя в степи под телегой. А ведь это, кто не забыл, было главной мечтой мокрецов — вернуться назад к природе и ночевать в степи под той самой мертвяковской телегой. Хорошо еще, что мокрецы не рассказали мертвякам, что надо ночью голыми по реке плавать. Вот бы было стону! Что касается заявленного ожидания духовных сил, то тут, видимо, произошла какая-то путаница и подмена понятий, ибо у мертвяков имеет место быть такое сказочное малодушие, такой чрезвычайный духовный вакуум, что слова «сила» и «духовный» представляются самыми неуместными из всех возможных.